эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», ведет передачу Михаил Соколов. Сегодня события в России и в мире обсудят наши гости. В студии экономист, глава партии «Гражданская инициатива» Андрей Нечаев.
Добрый день.
Ну и на связи с нами по скайпу нефтегазовый аналитик, партнер агентства «Русэнерджи» Михаил Крутихин. Мы поговорим об обстановке, которая сложилась сейчас. Она достаточно напряженная у российско-украинской границы. Количество батальонных тактических групп там российских увеличивается. Об этом сообщают американские официальные лица. Помощник президента США Джейк Салливан напомнил позицию его страны.
Мы считаем, что существует вполне реальная возможность того, что Владимир Путин отдаст приказ о нападении на Украину. Нападение может принять различные формы. Это может произойти уже завтра, а может занять еще несколько недель. Он поставил себя в положение с помощью военного развертывания, чтобы иметь возможность действовать агрессивно против Украины в любое время. И мы прилагаем все усилия, чтобы сплотить наших союзников для оказания материальной поддержки украинцам. Вот почему мы так интенсивно работали, чтобы создать единый фронт с нашими союзниками для оказания материальной помощи украинцам и убедиться, что мы подготовили пакет сильных и жестких экономических мер, которые будут использованы в ответ на российские действия.
Ну и за переговоры с Москвой по деэскалации кризиса взялся президент Франции Эммануэль Макрон. При этом курс рубля и российских акций несколько стабилизировался, видимо, благодаря миротворческим заявлениям российских властей перед поездкой Владимира Путина в Китай. Андрей Алексеевич, еще раз добрый день. Ну и вот вопрос, я бы начал все-таки не с Китая, о котором мы тоже поговорим, и визита Путина туда на Олимпиаду, а с ситуацией действительно на финансовых рынках. Вот рубль, курс его падал, потом восстановился частично, стоимость акций тоже падала, теперь сегодня пишут про умеренный рост. Что сейчас вообще происходит?
Сегодня не происходит ничего чрезвычайного. Более того, индекс немножко поднялся от своих значений на конец пятницы. Но я бы сказал так, рынок вот в таком тревожном ожидании. Потому что инвесторы люди нервные, и, конечно, потенциальные военные события в центре Европы никого не радуют. Но самое главное, это неопределенность с санкциями. Потому что господин Байден строго грозит пальчиком российскому лидеру, значит, говорит, что санкции будут беспрецедентные, но конкретного набора санкций мы пока не видим реально, потому что отключение от Свифта анонсируется со времен Крыма, но, видимо, все-таки это решение никому не выгодно, поэтому оно до сих пор не принимается. Теперь его, правда, собираются в каком-то таком более облегченном варианте использовать. Вроде бы три крупнейших российских госбанка будут отключены от Свифта и вообще попадут под какие-то дополнительные санкции. Вот. Ну, в общем, пока рынок нервничает, ситуация неопределенная. Что будет дальше, можем только гадать и наблюдать.
Ну, а вот можно ли говорить о том, что этот обвал рынка акций на минувшей неделе был худшим началом года за 30 лет, как некоторые пишут?
Ну, за 30 лет не знаю, потому что 30 лет назад у нас еще никакого рынка акций не было в помине.
Хорошо, давайте за 20.
Вообще фондового рынка не было. Собственно, первое постановление нашего правительства, удивительная история, 26 декабря 1991 года, когда страна рушится, а одновременно там, спасая Петербург от голода с одной стороны, а с другой, вот мы приняли постановление, которое проработало несколько лет, которое, собственно, вот положило начало созданию цивилизованных фондовых бирж и фондового рынка. Вот. Нет, российский рынок переживал и более драматические падения, но в данном случае это не то соревнование, за которым хотелось бы следить.
Хорошо, давайте вопрос теперь Михаилу Крутихину. Михаил Иванович, добрый вечер. Что вы скажете? Вот нефть дорожает, я вижу, пока мы тут готовились к программе, там фьючерсы поднялись до $95 за баррель. Ну вот это что? Это действительно связано с угрозой войны России против Украины? Или это какие-то общие вот такие тенденции на мировом рынке, пандемия и прочие неприятности?
Тут сразу целый комплекс причин.
Во-первых, стало ясно, что страны ОПЕК+ не могут поднять свою добычу так, как они планировали, и большая часть этих государств, они отстают, они не выбирают те квоты на добычу, которые им полагаются по прежним договоренностям, в том числе, кстати, и Россия не может добыть столько нефти, сколько ей можно добывать на этом рынке. Второе, конечно, это напряженность политическая, причем не только в Европе на границах России и Украины, а еще и в Персидском заливе, где мы видим нападение так называемых хуситов из Йемена на нефтяные объекты Объединенных Арабских Эмиратов. То есть вот та напряженность, она тоже закладывается в рост цены. Но, на мой взгляд, ожидания неприятностей в Европе, военно-политических неприятностей, они сейчас выходят на первый план и, скорее всего, ну, где-то из повышения цены вот, ну, играют такую роль, как, ну, может быть, 7-10 долларов прибавляют к цене барреля. Хотя некоторые аналитики говорят, что где-то 5-6 долларов, но я думаю, что 7-10 – это за счет того, что Россия творит на границе Украины.
А вот я прочитал, что есть такой прогноз аналитиков JP Morgan, сценарий, при котором цена Brent поднимется аж до 120 за баррель. Это реально вообще или это такие страшилки?
Не, ну почему? Вполне возможно. Подорвите два танкера в Персидском заливе, у вас цена взлетит до небес. Или еще какое-нибудь объявление сделайте насчет того, что прекращается финансирование проектов добычи нефти из сланцевых пород в Соединенных Штатах. То есть рынок напугать довольно легко. Тем более, что цены на рынке во многом складываются даже не из-за соотношение спроса и предложения не по фундаментальным факторам, а из-за того, что вот торговцы, спекулянты на финансовом рынке используют всяческие фьючерные контракты и прочие деривативы как ну, средство для финансовых спекуляций. И поэтому так называемые алгоритмы или роботы, они реагируют на политические новости очень быстро, давая указания за миллисекунды продавать или покупать. И стоит кому-нибудь вылезти с каким-то заявлением, то цены, естественно, очень быстро на это реагируют. Вот можно рынок двинуть и в сторону 120 долларов.
Андрей Алексеевич, а что вы скажете? Это хороший прогноз вот для России? Вот есть Россия, она добывает нефть, она ее продает, продает газ. Вот, предположим, напряженность растет, цены будут расти, бюджет пополняться.
Ну, в целом, вот ровно в этом отдельно взятом контексте, конечно, хорошо. Чем дороже нефть, тем, а еще при ослабевшем рубле, Владимир Владимирович вам же любит очень объяснять, что вот раньше мы за доллар получали доллар нефтедоходов 30 рублей, а теперь там, ну, он остановился на 60, сейчас уже вот 76,5, а было до 80. Поэтому с точки зрения положения нефтегазовых компаний, с точки зрения доходов российского бюджета, это конечно, хорошо. Но, кстати, вот два момента. Я не знаю, первый, Михаил Иванович, со мной согласится, но, по-моему, да. Что ведь значительную часть вот этой цены, которую мы наблюдаем, это на самом деле игра финансовых спекулянтов. Это фьючерсы на нефть, а не всегда реальные поставки. Поставки нефти идут, как правило, все-таки не по этим ценам, а по долгосрочным контрактам. И поскольку это вот такие вот спекуляции ад хок, то на самом деле так же быстро может произойти и падение. То есть не значит, что нефть будет стоить там 8 долларов за баррель, как она стоила когда-то, когда я в правительстве работал, и 30 не будет, и 60 не будет. Ну вот там от 95 до 80 она может гулять предельно легко. И второй интересный момент. Мы очень долго, помните, говорили о том, что надо, чтобы рубль отвязался от нефти.
Он отвязался?
Он отвязался. Вот, наконец, произошло чудо. Нефть росла в цене, причем так зримо росла, я давно уже не припомню. Так, чтобы по 2-3 доллара в день добавлялось к цене. А рубль параллельно по 2-3 рубля прибавлял к своей цене, но только в сторону ослабления.
А как это объяснить можно?
Ну вот геополитические риски перевесили потенциально положительное сальдо торгового баланса.
Так может быть цель российской внешней политики вот в этом исполнении это не война с Украиной, а поддержание высоких цен на нефть и получение дополнительных доходов бюджета, ну и переговоры заодно вести, значит, на высоком уровне. Тут поток визитеров идет в Москву, смотрите, там и Макрон, потом и германский канцлер собирается, приятно же тоже, так сказать.
Ну, я думаю, в обратном порядке. Вот заодно цена на нефть, а все-таки главное, мне кажется, что и дорогой Владимир Владимирович не собирается реально воевать на Украине, ну, потому что это было бы совсем какой-то политикой абсурда, реальные военные действия. Вот. Но, как мне кажется, была именно затея, которая стояла в том, чтобы получить, вот нагнетая эту геополитическую напряженность, получить какие-то дополнительные козыри на возможных переговорах, потом отыграть назад, в счет этого получив не новые санкции, а ослабление предыдущих.
Потому что вот никто же не обещает ослабление-то. Обещают новые.
Хорошо, я же говорю, в чем состоит затея. Там удастся она или нет, это отдельный вопрос. Но отчасти, между прочим, все-таки она, видимо, удается. Почему? Потому что, заметьте, даже американская администрация, которая занимает более радикальную позицию, чем ее европейские партнеры, она заявила, что превентивно новые санкции вводить нецелесообразно. Вот если там нападет Россия, тогда уже мы покажем. А превентивно не будем. То есть они тоже, в общем, эпизодически отыгрывают назад. Но я прекрасно понимаю, что в ближайшем окружении Путина есть немалое количество людей, которые крайне недовольны этими санкциями. И эпизодически наверняка они своему патрону в деликатной форме это свое неудовольствие высказывают. И вот был избран такой, ну, необычный, хотя психологически очень понятный тип поведения, нагнетать обстановку для того, чтобы получить дополнительные козыри на каких-то будущих переговорах и в конечном итоге, может быть, отыграв назад, добиться не только не введения новых, а ослабления прежних санкций. Вот мне кажется, что задумка была такая, ну, помимо самого желания вести переговоры, что, безусловно, с их точки зрения поднимает внешнеполитический имидж России вообще и президента в частности.
Хорошо. Вопрос Михаилу Ивановичу Крутихину. Ну, а как вы видите вот эту картину? Я просто добавил бы к ней ситуацию, связанную с газом на европейских рынках. Вот довольно трудно понять некоторую логику, когда есть большой спрос на газ в Европе, этот газ почему-то «Газпромом» на рынке не добавляется, а компенсируется, как я понимаю, может быть, я ошибаюсь, этот недостаток газа с помощью поставок сжиженного природного газа с других рынков.
Совершенно верно. Здесь идет то же самое, что и по военной линии. Вчера один мой хороший знакомый французский аналитик, он сказал, Путин добился возрождения НАТО. Ну, с военной точки зрения, действительно, можно к этому выводу прийти. Что касается энергетических поставок в Европу и газового шантажа, которым занимался «Газпром» и российское руководство на протяжении всей зимы, то здесь, конечно, то же самое. Действия России привели к тому, что резко активизировались усилия Евросоюза по снижению зависимости от российских поставок энергоносителей. То есть уже принимаются какие-то, ну, призывы к этому шли еще с 2006 года. В 2009 первые документы Евросоюз начал принимать по диверсификации поставок, чтобы на России не зацикливаться. А сейчас уже принимается, вот 2 декабря объявил комиссар Еврокомиссии по энергетике чрезвычайный план противодействия таким ситуациям, когда будут перебои с энергоснабжением из России. И по этому чрезвычайному плану каждому государству, члену Евросоюза, вменяется в обязанность подготовить свои собственные планы, что они собираются делать, если Россия продолжит подобную практику. Поэтому вместо того, чтобы капитулировать перед требованиями российского руководства и «Газпрома», что по «Северному потоку-2», что по требованию не спешить с переходом к зеленой энергетике, вот вместо этого мы видим консолидацию европейцев и очень решительные планы, как уйти от зависимости от российских энергоносителей. Поэтому результат шантажа газового, он оказался полностью противоположным. То же самое, что и в случае с НАТО и с военными угрозами со стороны России.
Представим себе гипотетическую такую картину, что этот шантаж каким-то образом может усилиться. «Газпром» поставляет 40%, если я не ошибаюсь, в Европу природного газа. Вот этот объем, Михаил Иванович, можно компенсировать каким-то образом вот на данный момент какими-то сверхусилиями, там, поставками газа и так далее?
30
или... А вот мы сейчас узнаем.
Ну вот посмотрите, сейчас сжиженного природного газа в Европу поступает больше, чем трубопроводного газа из России, Норвегии, Алжира и так далее, и так далее. Вот если посмотреть по сжиженному природному газу, то 39%, ну считайте, 40% идет из Соединенных Штатов Америки. 15% идет из Катара, и еще 15%, как ни странно, из России, с Ямальского полуострова, где работает международный консорциум, это «Новатек», французы и китайцы. Это их газ. Вот они поставляют, составляя конкуренцию «Газпрому», ну, потому что это не совсем российский газ. Они его, вот пока он в земле там на Ямале, он российский. Когда его подняли наверх, довели до сжиженного состояния и стали экспортировать, он уже принадлежит этим ребятам из консорциума. Потому что по договоренности с российским руководством они вообще не платят за него России ничего. Ни налог на добычу полезных ископаемых, ни экспортную пошлину, ни налог на прибыль, ни вообще ничего не платят, это их газ. И вот он 15% всего сжиженного природного газа зимой, поступающего в Европу, составляет. Вот это вот конкуренты. И если Европа готова конкурировать с Азией, где тоже большой спрос на сжиженный природный газ, то хорошо, она приплатит сколько-то, чтобы эти танкеры с газом шли не в Тихий океан, а в Атлантический океан, для того, чтобы запитать нуждающуюся в газе Европу. А число терминалов там уже довольно высоко, тем более, что с тех точек, где очень хорошо принимать сжиженный газ, например, из Испании, в НАТО приняли решение спонсировать проект нового газопровода из Испании до Германии, для того, чтобы перебросить туда, где таких терминалов недостаточно. Так что Европа справится.
Да, ну, в общем, получается так, что Владимир Путин своими разнообразными инициативами способствует, так сказать, диверсификации источников энергии и фактически подставляет под удар свой проект энергетической державы. Помните, когда сначала догоняли Португалию, а потом хотели великую энергетическую державу создать? И получается, что и здесь пшик.
Ну, я думаю, что здесь точки расставлять рано, надо все-таки посмотреть, чем закончится судьба «Северного потока-2», потому что там шаг вперед, два шага назад, потом наоборот, то есть достроить его все-таки разрешили. Сейчас немцы говорят, что нет, не запустим, пока не пройдет сертификацию, а если не пройдет, то вот это, конечно, пощечина, то никаких компенсаций «Газпрому» не будет. Но эти весы, они, тем не менее, они все время качаются, потому что именно в Германии есть определенное количество достаточно влиятельных политиков, которые, ну, там ходят гадкие случаи, что они вообще просто на кормлении у России, вот, но которые, тем не менее, занимают, безусловно, пророссийскую позицию.
Ну, вот мы знаем товарища Шрёдера, который теперь получил место в Совете директоров, если я не ошибаюсь, «Газпрома», вместо зятя Назарбаева. Вот, пожалуйста, вам пример, так сказать, влиятельный
политик. Ну, да, это самый известный пример. Но там есть еще несколько, значит, граждан.
Ну, вот, кстати говоря, советник по нацбезопасности Салливан, как раз сказал, что Северный поток не будет реализован в случае нападения на Украину там, и так далее. Россия это понимает. Значит, получается, что Россия в каком-то смысле попала в некоторую такую ловушку. Значит, друзья Путина этот Северный поток построили, а теперь им никак не дают его включить.
Ну вот я думаю, что там идет, на самом деле, и в самой Германии некоторая борьба по этому поводу, потому что, а, есть сильные лоббисты, б, там действительно есть немецкие деньги в этом проекте, ряд германских компаний реально у него вложился, и они, конечно, будут за эти свои деньги бороться, но есть третий момент, что трубопроводный газ дешевле, чем поставки жирного газа. Вот. Но, тем не менее ситуация такая очень интересная. Хотя, опять-таки, я думаю, что здесь будет попытка какого-то размена. Вот очевидно, что российская власть, российское руководство взяло твердый курс на некий геополитический шантаж, который оно постепенно попытается разменять на «Северный поток-2», на ослабление предыдущих санкций, там, не знаю, может быть, еще на какие-то уступки со стороны Запада. Удастся это зайти или нет, большой вопрос. Но, с другой стороны, мы с вами прекрасно понимаем, что абсолютного единства и родства душ между американской администрацией и, скажем, руководством Германии и Макроном, который претендует там на свою особую роль в Европе.
А есть еще Орбан?
Да, есть еще прям прямые российские друзья, типа Земана там и так далее. Поэтому вот это единство Европы, оно такое достаточно условное. И чем эта история закончится, ну, я не политолог, но вот я бы так однозначно не стал утверждать, что в чем-то это очень странное. Безусловно, тактика, тем не менее, не оправдается.
Михаил Иванович, а что вы скажете о нынешней ситуации с Северным потоком, его сертификацией, реализацией и так далее? Как-то все выглядит не очень перспективно пока. Вот. Нажимают, а своего получить не могут.
Ну, парадоксальная ситуация. Кто сейчас сопротивляется сертификации? «Газпром». Вот в ноябре регулятор германский попросил «Газпром» подать заявку не на швейцарскую компанию, которая была представлена как оператор подводной части этого проекта, а на компанию, которая была бы, ну, бизнес-организацией, действующей в рамках германской юрисдикции, то есть на немецкую компанию. «Газпром» вот с ноября прошлого года, он вообще ничего не делал, чтобы подать такую новую заявку. И только несколько дней назад он вдруг объявил, что он действительно зарегистрировал германскую компанию, которая будет оператором этого проекта. Но, насколько мне известно, я вот постоянно слежу за этим, никакой новой заявки в организацию для регулятора германской энергосети «Газпром» так до сих пор и не дал. Они сказали, мы не можем начать процесс сертификации, он может продлиться 4 месяца, пока «Газпром» не представит нам документы. «Газпром» эти документы никуда не направляет. Почему? Я думаю, что «Газпрому» и российскому руководству сейчас выгодно иметь бездействующий «Северный поток-2», потому что это, ну, как бы аргумент в возне вокруг Украины, вокруг чистой и грязной энергии, вокруг всего. Вы посмотрите, вы не позволяете нам иметь «Газпром-2», «Северный поток-2», и вот это и влияет на... Вы замерзнете, у вас, значит, обострятся все проблемы с энергетикой и прочее, прочее. А вдруг они разрешат «Северный поток-2», он заработает. И нету такого аргумента, что вот видите, мы больше не имеем рычага, чтобы вас заморозить. А здесь, пожалуйста, вот этот рычаг работает, он и полемический, как бы виртуальный рычаг, он и фактический, то есть по нему газ не идет. Путин 29 декабря что сказал? Мы готовы вам предоставить дополнительные объемы газа, но только если он пойдет через «Северный поток-2». Но вот этот шантаж очень четко сформулированный, потому что других маршрутов по поставке газа сколько угодно. Там можно в два раза больше, чем нужно Европе, поставить газ по трубам через Украину, через Беларусь и Польшу и так далее. А «Северный поток-2» работает, вот он показывает всей Европе, ребята, это удавка у вас на шее, вот мы можем им манипулировать, даже отсутствием газа в этом «Северном потоке» мы сейчас манипулируем, что «Газпром» успешно и делает.
Михаил Иванович, скажите, а вот ситуация такая, предположим, «Газпром» недозакачивал газ в хранилище, не продавал вот на этом спотовом рынке, а если бы он вел себя как нормальная коммерческая организация, то есть докачал бы, увеличил бы поставки, значит, продавал бы вот на этом рынке, где более высокие цены. Кто-то прикинул, какие доходы потеряны за время вот этой геополитической или там газовой войны с Европой?
Да, это прикинули в Международном энергетическом агентстве, организации, находящейся в Париже. Нам сказали, что «Газпром» вот в результате своих действий в этого года не додает на рынок примерно 30% российского газа, который может, мог бы туда поступить. Вот считайте, 30% «Газпром» мог бы увеличить. То есть, если бы он повел себя так же, как во все предыдущие годы, как нормальная коммерческая организация, то тогда он мог бы продать на 30% газа больше, чем сейчас.
Андрей Алексеевич, а акции «Газпрома», вот который ведет себя как геополитическое оружие, а не коммерческая организация, стоит покупать?
Здесь момент такой, что цена бы тогда не была 1200 за 1000 кубов.
Ну, упало бы, а объемы-то прибавились бы, в целом выигрыш.
Ну да, нет, какая-то равнодействующая, скорее всего, была бы для «Газпрома» в плюс, но тогда вот не было бы этого безумного скачка цен, который в значительной степени просто на панике базируется, а не на реальном соотношении спроса и предложения. «Газпром» вот буквально на прошлой неделе провалился было совсем, но сейчас опять отыграл. Поэтому те, кто склонен к здоровому риску, ловите момент, я бы так сказал.
А они и дивиденды платят?
Да, нет, с дивидендами, кстати, все неплохо, потому что позиция Минфина последних лет... Ну, «Газпром», кстати, пытался от этого под разными предлогами уклоняться, в том числе вот больших затрат на геополитические проекты, но, тем не менее, даже его потихоньку нагибают. Значит, Минфин принял решение, что госкомпании платят 50% прибыли в качестве дивиденда, не менее 50% прибыли, естественно, не более они платят. Вот, и это такие приличные дивиденды.
Хорошо, еще вот о санкциях. А скажем, ну хорошо, мы не знаем, какие могут быть санкции. А вот вы можете себе представить санкции против России, если она ведет себя агрессивно на украинском поле, например, как в отношении Ирана? То есть нефтяные санкции. Вот у России там 11% мировой добычи. Предположим, Европа сократит закупки этой нефти у России. Это серьезный был бы удар?
Нет, ну если были бы введены, я об этом не раз уже говорил, санкции а-ля Иран, это нефтяное эмбарго, закрытие доступа к корсчетам в западных банках, замораживание активов, конечно, это был бы катастрофический удар по российской сырьевой экономике, если было бы действительно нефтяное, а тем более нефтегазовое эмбарго. Но так вопрос не ставился пока никогда. Вот со времен Крыма идет эта санкционная война, но вот о нефтяном эмбарго я не слышал ни разу.
Ну, то есть, скорее могут по банкам ударить?
Я даже думаю, что скорее это будут не, как говорят в таком случае, структурные или институциональные санкции, а персональные. Вот президент Байден с большим пафосом объявил, что под санкции попадет действительно беспрецедентная ситуация. Лично Владимир Владимирович и его там...
Друзья-партнеры, да?
Нет, и ближайшая родня, и там, вплоть до членов семьи. Вот это действительно беспрецедентно. Последний раз такое было, по-моему, с Фердинандом Марксом. И с генералом Нориегой.
Весьма несимпатичный персонаж.
Да, конечно, не очень почетно оказаться в этом ряду. Вот. Но я думаю, что скорее санкции будут такого рода. Потому что есть ведь... Вот все-таки деньги-то не очень пахнут. И на самом деле есть, конечно, большое количество лоббистов, пророссийских, не обязательно стоящих на содержании российской власти, как ряд немецких политиков, вот, но которые действительно заинтересованы в каких-то экономиках, не бог есть какой партнеры, не Китай, конечно, но тем не менее, это достаточно серьезный партнер, достаточно серьезный рынок. Тот же SWIFT, это ведь в конце концов коммерческая организация, там пусть с большим потенциальным государственным влиянием, но тем не менее, они совершенно не хотят терять этот рынок.
Ну, в общем, Ллойд Джордж в свое время говорил, что можно торговать и с людоедами. Михаил Иванович, что вы думаете, возможны были бы такие нефтегазовые санкции, как получил в свое время Иран? А с другой стороны, не могли ли бы вот какие-то сделки новые с Ираном компенсировать, например, недостаток российской нефти и газа на мировом рынке, возможный, например?
Ну, вот санкции против Ирана, они убрали с рынка примерно 2 миллиона баррелей в сутки. Учитывая то, что часть иранской нефти все-таки попадает на рынок, пусть контрабандой, пусть там через посредников, в основном в Китай, но тем не менее 2 миллиона баррелей в сутки они убрали. Вот как из 10-11 миллионов баррелей в сутки российских, ну, убрать, ну, скажем, если 5 миллионов, это значит повысятся очень сильно цены. Вот американской администрации повышение цен на нефть, повышение цен на энергию, повышение цен на АЗС страшно невыгодно, потому что главная задача сейчас, как я понимаю, администрации Байдена добиться поддержки американского обывателя, для которого очень важный фактор – это цена галлона бензина на автозаправке. Вот если вдруг ввести санкции против одной из трех главных нефтедобывающих стран мира, против России, то тогда цены взлетят на этих автозаправочных станциях. Я хочу напомнить, что Америка покупает и сырую российскую нефть, и значительные объемы нефтепродуктов. Поэтому такие санкции против нефтяного сектора России, ну, мне представляются маловероятными.
Ну, хорошо, давайте еще возьмем одну важную тему. Это визит Владимира Путина в Пекин, эти сделки и там заявления, которые там были проведены. Давайте видеообзор событий.
Президент России Владимир Путин совершил визит в Китай, приуроченный к открытию Олимпиады в Пекине, и встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. По итогам встречи было опубликовано совместное заявление двух лидеров. В документе содержатся упреки в адрес США, которые развивают глобальную систему ПРО, выходят из международных соглашений и якобы ведут негативно влияющую на стабильность политику в Евроатлантическом и Тихоокеанском регионе. Китай относится с пониманием и поддерживает выдвинутые Российской Федерацией предложения по формированию долгосрочных юридически обязательных гарантий безопасности в Европе. Россия признает Тайвань неотъемлемой частью КНР и выступает против независимости острова. Россия и Китай подчеркнули, что защита прав человека не должна использоваться как инструмент для оказания давления на другие страны. Выступили против вмешательства во внутренние дела суверенных государств под предлогом защиты демократии. Путин и Си Цзиньпин фактически выступили в поддержку интернет-цензуры. Они отвергают любые попытки ограничить их суверенное право на регулирование и обеспечение безопасности национальных сегментов сети интернет. Президент России объявил, что российские компании подготовили очень хорошие новые решения по поставкам в Китай углеводородов. «Газпром» и китайская национальная нефтегазовая корпорация CNPC подписали долгосрочный контракт по поставкам газа по дальневосточному маршруту. После выхода проекта на полную мощность объем поставок российского трубопроводного газа в Китай увеличится на 10 миллиардов кубометров и в совокупности достигнет 48 миллиардов в год, говорится в сообщении «Газпрома». Кроме того, как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Россия и Китай подчеркнули актуальность и важность проекта газопровода «Союз-Восток», по которому российский газ предполагается поставлять в Китай через Монголию. Также «Роснефть» и китайская национальная нефтегазовая корпорация CNPC подписали соглашение о поставках в течение 10 лет 100 миллионов тонн сырой нефти для нефтеперерабатывающих заводов северо-запада Китая. Владимир Путин в отдельной ложе присутствовал на церемонии открытия 24-х зимних Олимпийских игр.
Ну вот такая картина этого исторического визита Путина на Олимпиаду. Андрей Алексеевич, ну что, Россия и Китай создают видимость такого альянса диктатур. Старший и младший брат поменялись местами. Вот один получает экономически похожие выгоды, а другой полезные, но как-то не очень громко звучащие политические заявления в поддержку.
Китаю, это, мне кажется, эта ситуация чрезвычайно выгодна, потому что он, безусловно, в очень жестком сейчас соперничестве и противостоянии с Соединенными Штатами, в первую очередь по экономическим причинам, и как бы любое отвлечение внимания американской администрации от Китая, оно для него в плюс и во благо. И если, значит, Владимир Владимирович, наш дорогой, американцев раздражает, поэтому председатель Си, значит, он начинает казаться гораздо более приличным человеком. По крайней мере, вот он на соседей не нападает.
Ну, уйгуров угнетает.
Ну, уйгуров. Дело житейское. Права человека, они же объяснили, что права человека не должны быть внешнеполитическим фактором. Тут они абсолютно единодушны, я глубоко в этом убежден. Вот. Но войска на границах с соседями не концентрируют, никому в ближайшее время нападением не угрожает.
Поэтому... Ну, как сказать, Тайвань-то все время находится под виртуальным, так сказать, нападением КНР.
Ну, Тайвань 70 лет находится в этом положении, поэтому это как бы это вечная тема. Вот. Но тем не менее, с точки зрения противостояния Китая с Западом, противостояние с Западом России, как мне представляется, для Китая несомненный плюс. Значит, что касается этого газового контракта, вопрос в том, по каким ценам. Вот ключевой для меня вопрос, потому что все предыдущие поставки в Китай шли по ценам гораздо более низким, чем европейские.
Вот вопрос, за что?
В какой степени это было связано с тем, что там транспортные издержки немножко ниже, в какой степени это влияние внешнеполитических соображений, но тем не менее... Вот, экономический факт простой, такой почти медицинский, что цены существенно, даже не нынешних спотовых цен, которые беспрецедентные, там 1200 за 1000 кубометров, я такой цены давно не помню уже, вот. Но даже те цены вот, долгосрочных контрактов, которые были с Европой, они существенно в разы выше, чем цены китайские. И вопрос еще, значит, действительно ли Китай будет эти объемы выкупать, потому что сила Сибири строилась под обещание Китая покупать очень большие объемы газа. Насколько я понимаю, пока это не реализовано. Реализовано, правда, по двум причинам. Ну, Михаил Иванович лучше, наверное, знает. Китай сказал, что такие объемы ему не нужны пока, по крайней мере. А второе, что то месторождение, откуда этот газ предполагалось качать, неверно разрабатывалось, и там просто дебета такого не оказалось. Поэтому переключаю теперь на другое месторождение поставки в сторону Китая. Вот. Но Китай вот он так ласково потрепал по плечу
младшего брата.
младшего брата, да, и сказал, ну, хорошо, мы с тобой. Ну, очень не хулигань, конечно, но в целом мы за тебя. Но в чем эта поддержка выразится реально, анонсировано не было. Вот там Байден говорит, мы поставим на Украину оружие. Там, значит, мы окажем финансовую помощь и так далее. В чем будет поддержка позиции Китая в отношении ультиматума в адрес НАТО, в отношении новых российских представлений о безопасности в Европе, кроме таких общих вербальных слов вербальной поддержки такой конкретики-то не было. Ну вот купят еще немножко
есть,
газа, но это про другое.
Китай есть голосование в Совете Безопасности ООН, довольно часто с Россией он синхронно голосует. Вопрос Михаилу Крутихину. Как вы вот видите эти соглашения, которые были подписаны в Пекине, там и по газу, и по нефти, ну уже звучат такие мнения, что Россия это сырьевой придаток КНР. Это эмоции или это истина?
Ну, давайте сначала про нефть. Это вообще не новое соглашение. Это контракт Роснефти за 2013 год. И начиная с 2017 года по этому контракту в Китай через казахстанскую территорию отправлялось по 10 миллионов тонн нефти из России. Все нормально. Контракт должен был кончаться в 2023 году. И новая вот поправка к этому контракту, она говорит, продлеваем его еще на 10 лет. То есть опять никакой новой нефти нет, опять те же самые 10 миллионов тонн нефти в год будет качаться. Ну что это означает? Это означает как раз поражение планов Роснефти, потому что Роснефть планировала увеличить поставки по этому маршруту с 10 до 18 миллионов тонн в год. А когда она сейчас расписалась в том, что там пойдет не 18, а 10, это означает, что она меньше будет поставлять в Китай, чем планировала. Вот это, ну, выдавать это за триумфальную какую-то такую, триумфальное развитие событий, ну, разве что в прокремлевских СМИ можно. Что касается газа, хорошо, подписали. 10 лет работала рабочая группа по так называемому дальневосточному маршруту поставки газа в Китай. Наконец, китайцы, у которых, кстати, на своей территории именно в этом северо-восточном углу Китая больше всего терминалов по приему сжиженного газа, и еще больше там планируется построить терминалов, вдруг согласились получать из России еще 10 миллиардов кубометров газа в год. Откуда газ? Вот вопрос какой. Если гнать газ по трубе существующей Сахалин-Хабаровск-Владивосток, но ее нужно еще модернизировать, там надо примерно еще, ну там запланировано 12 компрессорных станций, а пока только одна работает. На Сахалине у «Газпрома» газа нет. Газ есть под землей на шельфе Сахалина, на проекте «Сахалин-3», там у «Газпрома» есть южно-киринское месторождение, где очень много газа. Вот его можно было бы использовать, но оно под санкциями с 2015 года. Потому что когда вдруг обнаружилось, что там кроме газа есть нефть, то нефтяное шельфовое месторождение автоматом попало под американские санкции. А это значит, что компании, которые могли бы его спасти и организовать там добычу, а добыча возможна только одним способом – подводными комплексами. Вот эти подводные комплексы могут поставлять только 4 компании в мире. Они все либо американские, либо с американским капиталом, либо полностью выполняют все санкционные ограничения. Так что нет технологий у «Газпрома», чтобы там добывать газ. На Сахалине газа для этого проекта нет. А это означает гигантские расходы. Вот сейчас «Газпром» планирует трубу с Ямало-Ненецкого автономного округа в Монголию, потом в Китай. Но китайцы-то до сих пор не соглашаются транзитом через Монголию газ получать. А Монголия столько газа не возьмет, чтобы оправдать эту трубу. Значит, труба, скорее всего, соединится в Иркутской области. Вот эта вот грандиозная, очень дорогая труба соединиться в Иркутской области с оригинальной силой Сибири-1, которая сейчас расширяется и достраивается, а затем из Амурской области до Хабаровска будет построена еще одна труба, которую «Газпром» тоже планировал еще в 2012 году построить. И вот эти объемы газа могут тогда через трубу Сахалин-Хабаровск-Владивосток попасть на границу Китая и, наконец, в Китай. Но это будет, ну, даже не золотой, а бриллиантовый газ. Это, сил Сибири-1 никогда не оправдается, а уж вот эта сила Сибири-2 с такой перемычкой до Тихого океана и до Приморья, она не оправдается и за столетие.
Михаил Иванович, а можно вот такой вопрос, как бы совершенно непрофессиональный? А вот в принципе Россия могла бы повернуть объемы нефти и газа, которые она добывает, вот туда, на восток, в Китай, еще куда-то в Юго-Восточную Азию, уйдя с европейского рынка вот совсем? Тем более он там позеленеет, требоваться столько не будет, возможно, и так далее.
Вот несколько раз президент российский говорил о этой своей мечте – соединить газотранспортную инфраструктуру на западе России с будущей восточной инфраструктурой газотранспортной. И потом, как он сказал, у России будет возможность перебрасывать потоки экспортного газа с Европы на Азию и с Азии на Европу в зависимости от ценовой конъюнктуры. Вот это он совершенно четко сформулировал. И вот представьте себе, он приходит к китайскому председателю Си и говорит: мы тут вот планируем вас подключить к такой своей замечательной схеме, мы вам построим за свой счет вот газотранспортную инфраструктуру до вашей границы и будем вас снабжать газом, но как только цена в Европе будет больше, мы будем у вас забирать газ и перебрасывать его туда, в Европу. И что на это ответит председатель Си, как вы представляете? И потом сейчас, вы посмотрите, в западном направлении экспорт газа из России, да, газпромовского, он у нас монополист экспорта, доходит до 200 миллиардов кубометров в год. А Китай согласился брать 38 плюс 10, 48 миллиардов кубометров в год. И труб там на это недостаточно. И дистанции, которые газ должен пройти с Ямало-Ненецкого автономного округа, это совсем другие. А там уже в Европу готовы инфраструктуры. То есть вот такая мечта, на мой взгляд, коммерческого права на существование не имеет совершенно точно. А для того, чтобы надувать щеки и говорить, вот мы можем переключать, шантажируя Европу или Китай, то согласятся ли на это китайцы?
Вот согласятся ли китайцы быть инструментом российской политики, или России придется согласиться стать инструментом китайской политики? Ведь довольно любопытно, Россия там по Тайваню высказалась, а про Крым китайцы все промолчали. Ничего, никакой поддержки здесь нет.
Что касается газа, тут особенно большой политики-то не будет. Если Китаю будут выгодны эти поставки, потому что они будут там по бросовым ценам, он и будет этот газ брать в пределах возможностей инфраструктуры. Потому что ведь тут же некрасивая история получилась. Изначально, когда затевался этот геопроект «Силы Сибири», речь шла о том, что Китай будет инвестировать. А потом как-то раз, два, три, и в итоге кончилось ничем.
Но Россия, насколько
я знаю, Китай ни копейки не вложил в этот проект. Вот. Поэтому, если Россия за свой счет, а счет будет немалый, подведет газ по нескольким направлениям китайской границы, китайцы скажут большое спасибо.
Китайцы, между прочим, в эти же дни договорились с Туркменией о том, чтобы положить там четвертую линию газопровода, и за счет китайских инвестиций, так что они диверсифицируют свои возможности. Но я в заключение все-таки хочу поговорить о чем-нибудь народном. Что у нас с рублем и инфляцией? Рубль будет слабеть, а цены будут расти в результате этой мудрой государственной политики сегодняшней?
Про рубль я бы не рискнул делать какие-то прогнозы, особенно конкретные, потому что, действительно, такое многоголосие факторов. Непонятно, чем закончится эта геополитическая напряженность. Будут новые санкции, не будет новых санкций, какие будут новые санкции. Если там все как-то успокоится относительно без жертв, то, конечно, при такой цене на нефть рубль должен укрепляться. Инфляция будет оставаться высокой по нескольким причинам. Во-первых, ну, все-таки девальвация рубля произошла, не такая драматическая, как если бы он задержался на 80, но, тем не менее, соответственно, с лагом, поскольку доля импортных товаров на потребительском рынке остается, несмотря на все антисанкции и импортозамещения, высокой, а особенно доля сырья для производства потребительских товаров, ну, того самого знаменитого пальмового масла, которое импортируется и, соответственно, зависит от курса рубля. Поэтому, а с другой стороны, да, восстановительный рост произошел, вне всякого сомнения, но, тем не менее, наращивание предложений из-за неблагоприятного инвестиционного климата, оно все время задерживается. И, с моей точки зрения, главная причина инфляции не столько как бы монетарная, включая девальвацию рубля, а сколько вот этот вот разрыв выросшего спроса за счет того, что доходы немножко восстановились, и неадекватного этому выросшему спросу предложения. Здесь, к сожалению, пока ничего нового не произошло, поэтому, увы, инфляция будет оставаться высокой.
Вопрос Михаила Крутихина. Михаил Иванович, вот часто говорят, что инфляция, она импортированная, и что во всем мире везде цены растут. Я знаю, вы тут были в далекой стране Уругвай, а там тоже цены очень сильно выросли?
Ну, там тоже цены растут, естественно. Я помню, когда, извините, билет на автобус стоил 19 песо, сейчас 44 песо. То есть, да, цены растут и в Уругвае тоже, ну, по всему миру растут. Но я бы к тому, что Андрей Алексеевич сказал, я бы добавил еще один фактор по инфляции в России – повышение цен. Вы посмотрите фискальную политику в отношении бензина и дистоплива. Вот к цене нефти цена на АЗС не имеет вообще никакого отношения. Все там определяется налогами государства. То есть вас обязательно обдерут. Обдерут и нефтяные компании. А если захотят их, эти нефтяные компании, каким-то образом поощрить, там, какими-то демпферами так называемыми и так далее, то это будет из бюджета, то есть из кармана российских обывателей. То есть по всем показателям, я думаю, что инфляция должна расти. И не в последнюю очередь за счет налоговой политики правительства.
Да, вас обдерут, это действительно лозунг момента и нынешней, пожалуй, власти. Михаил Иванович, вы как видите ситуацию?
Ну, китайцы своего не упустят, они большие прагматики, они не полезут, как у нас часто бывают военные интервенции какой-то Китая, китайцы никогда не полезут. Они будут продолжать экономическое наступление по всему миру, включая, естественно, и Россию. Россия не играет никакой внешнеполитической роли на Тихом океане, в зоне, где выгодно китайцам какой-то союз, например, с Россией. Они практически перестали играть какую-то роль в Средней Азии, где китайцы играют главную роль. А если посмотреть экономически, ну, Китай – это гигант, а Россия на экономической карте мира по размеру ВВП, она настолько микроскопическая, что просто там не просматривается. Поэтому говорить о равности, равноправии партнеров здесь не приходится.
Политический союз-то есть или нет, который помогает Владимиру Путину укреплять авторитаризм в сторону тоталитарности в России?
Ну, я согласен вот с последней дамой, которую вы цитировали в записи, что до тех пор, пока Китаю это выгодно, он на эти соглашения, союзы и так далее идет. Вот. Но, к счастью для нашей власти, вот права человека, свобода слова и прочие либеральные и демократические ценности Китай беспокоит очень мало. Поэтому с этой точки зрения мы, в смысле российское руководство, будет иметь несомненную поддержку со стороны Китая, и никаких упреков в отличие от Запада, мы выслушивать в этом отношении не будем. Вот насколько экономические отношения могут быть равноправными, это гораздо больший вопрос. Хотя, скажем, поставки военной техники в Китай, они все-таки еще до сих пор сохраняются, потому что здесь мы, конечно, пока на более продвинутых рубежах, чем Китай.
Спасибо. Я благодарю Андрея Нечаева и Михаила Крутихина. Вел эту передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго. До свидания.
Время свободы. Новости глобальные и локальные, российские и международные, политические, социальные, экономические, культурные. Совсем серьезно, и с долей иронии. Информационный дайджест «Время свободы». Каждый будний день на сайте Радио Свобода и основных платформах подкастов.
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы». Звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».